традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут, в эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. Всем, в общем, доброго вечера, да. Сегодня у нас вопрос будет стоять ребром, как и год назад. Крым наш, Крым не наш. И сегодня с нами на «Баррикадах» Александр Шмелев, публицист. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Владимир.
И мы ждем в нашей студии Николая Бурляева, президента Славянского творческого союза и Славянского форума искусств «Золотой Витязь», народного артиста России, который опаздывает, но обещался быть, где-то он прорывается по московским пробкам, в нашу студию. Поэтому начнем с Александра Шмелева. Насколько я понимаю, сегодня вы будете «Крым не наш».
Ну, мне не очень нравится эта формулировка, она кажется, хорошо, не очень научная и некорректная, но...
Ну, да, давайте так, вчера был Михаил Виллер, который сказал «Крым наш», конечно, но не так наш. Ну, то есть не таким образом.
Так мне тоже не нравится, потому что, мне кажется, это такое идет нарочитое огрубление, упрощение, разведение людей на две стороны. При том, что понятно, в общем, что эта формулировка ничего не описывает. Что значит наш, что значит не наш.
Поскольку вы один пока в студии, у вас есть возможность обозначить четко свою позицию, без огрублений и без...
Ну, конечно, значит, для начала про наш, не наш. Считаем ли мы, что вот наша, это территория, которая входит в состав государства Российской Федерации, это наша, там, Чечня наша. Ну, да, наверное, наша, может быть. Но почему это так? Что меняется для обычного человека от смены государственного статуса той или иной территории, куда и так всегда можно было попасть? И более того, там полтора года назад в Крым попасть для обычного россиянина было гораздо проще. Можно было спокойно сесть на поезд или там на машину, спокойно туда приехать, никаких там виз, ничего не получая, просто вот там, может быть, час простояв на границе или два. Хорошо. Сейчас туда попадать гораздо труднее, стоять на Керченской переправе приходится гораздо дольше, там цены выросли. Почему это значит наш? Потому что теперь там можно расплачиваться рублями, не обязательно их менять на гривны. Ну, не так уж трудно было поменять, кроме того, вообще-то и раньше и рубли там в большинстве мест готовы были охотно принимать.
С Крым нашего не прокатило, тогда я иначе сформулирую вопрос, по которому будем в конце голосовать. Мы уже несколько дней подряд ставим на голосование. Ну ладно, тогда и сегодня будет та же самая история. Стоило оно того или нет? Я так понимаю, в вашем понимании это гораздо корректнее вопрос,
да,
нежели,
да, совершенно верно.
Крым наш, Крым не наш.
Совершенно верно. На мой взгляд, год назад произошли достаточно трагические события для российской истории. Мы даже еще не понимаем их масштаб. Но хотя бы за этот год одно мы уже увидели. Без крови не обошлось. Без крови не обошлось. Кровь льется на протяжении вот всего этого года и будет литься, судя по всему, еще очень долго. Я не очень верю в то, что в результате каких-то там переговоров раз-два и больше стрелять не будут, убивать людей не будут. Нет, кровь льется, будет литься. Отношения россиян и украинцев испорчены очень надолго, думаю, на много поколений. И я совершенно не думаю, что вот если положить это на одну чашу весов, то то, что на другой чаше весов находится, а находится на ней вот то, что в Крыму теперь можно расплачиваться рублями, а у граждан там на паспортах двуглавый орел, а над городом развиваются бело-сине-красные флаги, а не желто-блакитные. Больше, в общем, не изменилось ничего. Вот что эта вторая чаша не то, что перевешивает, а хоть как-то уравновешивает первую.
Я обращаю внимание на то, что люди, думающие, рефлексирующие в Российской Федерации, очень часто берут вину за все происходящие события, с которыми так или иначе связана Россия, именно на Россию. Ну, то есть чувствуют страну виноватой, себя причастными виноватыми. Из-за этого ненавидят все происходящее, говорят: «Боже, какие мы свиньи и подонки», и так далее, и так далее, и так далее. Мне кажется, это тоже какое-то суровое огрубление.
Это, мне кажется, это нет, мне кажется, это абсолютно в любом конфликте имеет смысл всегда думать о том, в чем ты был неправ, из-за того, что конфликт разгорелся, чтобы впредь это не повторять. Можно обвинять оппонента всегда, говорить: «Да это он во всем виноват, я только отвечал». Но это, мне кажется, неконструктивно.
С одной стороны, неконструктивно, а с другой стороны, понятно. Ну, понятно для большинства граждан Российской Федерации, которые, возможно, не так глубоко рефлексируют и не пытаются разобраться, чья вина больше, меньше, а просто им важно понять, вообще мы молодцы в этой ситуации или нет. Да, это некорректно, возможно, да, это то самое огрубление, да, это черное и белое, добро и зло, Но ведь именно так, вот на этих мифах и строится вся история человечества. За какой период не возьми, в какой стране. Поэтому если отбросить все, и есть человек перед вами, и сказать ему: человек, мы поступили вообще правильно. Вот для того, чтобы ты не мучился, не задавался вопросами, ну, детям там, которые еще не в курсе всех этих перипетий, вот что-то нужно сказать, так правильно мы поступили или нет?
Ну, вы знаете, даже если говорить вот о таких отношениях, ну, предположим, детям.
Да.
Какой урок мы даем детям, что вот у твоего соседа есть какая-то вещь или там что-то, что ты считаешь своим? Какой урок мы преподаем? Надо дождаться, когда сосед заболеет или ему будет плохо, и он будет не в состоянии контролировать эту вещь, и тогда быстро ее забрать силой. Мне кажется, это даже для детей плохой урок.
Хорошо, ну, это одно из сравнений, вообще метафор очень много, вот в том, что касается...
Нет, это вы говорили про детей, я просто продолжу.
Да-да-да-да, ну, там, многие, например, приводили в пример другую историю, там, семья, в которой ребенка бьют, например, как его не спасти в такой ситуации.
В Крыму уже никого не били, вы знаете, ну, понимаете, тут я согласен, что бывают ситуации, когда... Какое-то национальное меньшинство или там какая-то территория в рамках того или иного государства подвергается действительно систематическим там нарушениям прав, дискриминации, избиениям и так далее. Тут действительно можно ставить вопрос о том, чтобы как-то вмешиваться в ситуацию и спасать этих людей. Но за предыдущие 23 года, по моей информации, на Украине был ровно один случай, когда некого там львовского профессора убили, возможно, на национальной почве, потому что вот он был русский, очень проповедовал то, что Украина часть России. Но даже и про случай избиения мне ничего не известно. А уж в Крыму-то не было такого. Там были, конечно, сложные отношения. Киев вся абсолютно допустила огромное количество ошибок, абсолютно неправильно себя вел во многих отношениях именно с Крымом. И, в общем, действительно, большая часть жителей полуострова, не знаю, какая, не буду говорить точные цифры, потому что тот цифры будут профанации, но существенная часть жителей полуострова все время, все эти годы говорила о том, что мы не хотим жить на Украине, мы хотим жить в России. Это факт. Тем не менее, если говорить, продолжать вашу метафору с семьей, да. Ну, корректный будет пример такой. Вот были муж и жена, был у них там совместный ребенок. Они развелись. При разводе муж подписал все бумаги, что этот ребенок остается с женой. И несколько раз их еще подписывал. На протяжении всех этих 23 лет Россия постоянно говорила о том, что мы не претендуем на нарушение территориальной целостности Украины, мы, более того, гарантируем эту территориальную целостность и так далее. Вот прошло 23 года, и тут неожиданно у папы проснулись родительские чувства. Он вломился в дом к жене, и взял ребенка.
Ребеночек все это время плакал и
ребеночек
говорил:
плакал,
забери
говорил,
меня.
Папа, забери меня, я согласен. Я согласен, я же говорю, что да... Мама в данном случае себя не очень правильно вела, она не наладила отношения с ребенком, он плакал, он мечтал о том, что вернется к папе, все так. Но, тем не менее, когда папа вламывается и забирает этого ребенка, в любой стране мира правоохранительные органы будут на стороне матери, и этого ребенка у папы заберут, потому что так нельзя.
Для ребенка он герой, для соседей папа будет герой, для общественного мнения папа-то будет герой, потому что ребеночек плакал.
Ну, вы знаете, нет.
А для правоохранителей... Нарушитель?
Нет, ну, вы знаете, нет, потому что, ребенок потому и ребенок, он сейчас плачет, да, ему кажется, что вот с мамой ужасно, он хочет к папе, но должны существовать какие-то правила. Если мы все будем опираться на то, что вот теперь ребенок захотел к папе, я его отнимаю, нет, папа, извини, ты чем думал, когда подписывал бумаги? Договаривайся с мамой. В принципе, я не исключаю, что если бы Российская Федерация вот поставила все на то, чтобы Украина передала ей Крым, согласилась бы с тем, что Крым меняет свой государственный статус. Этого можно было добиться, но это очень длинный, сложный переговорный процесс. Пришлось бы в ответ там, предлагать очень много всего. Ну, хорошо, но так, в общем, вся история делается. Либо длинные, сложные переговоры, там, многолетняя дипломатия и так далее, либо сила, война, кровь, что мы имеем в данном случае.
Если кто только что подключился к нам, разговоры о детях – это не тема нашей сегодняшней программы, это всего лишь метафора. Сегодня мы говорим, естественно, про присоединение Крыма. С нами пока публицист Александр Шмелев, и мы ждем в нашей студии Николая Бурляева, который вот-вот должен появиться и уже встать на однозначную позицию, что Крым того стоил. Что бы сейчас ни происходило, кстати, сегодня об этом на торжествах по случаю на Васильевском спуске четко это обозначил и президент. Да, мол, мы сами эти проблемы на себя навлекли, но спасибо за поддержку, понимание, спасибо за то, что вместе переживаем.
Вы знаете, ну, как бы, исходя из позиции президента, да, это того стоило, потому что вот, ну, он меряет ситуацию своим правлением, да, его рейтинг от этого очень повысился и укрепился, и там, для него это, безусловно, стоило того. А если говорить так, мерить большим историческим временем, ну, во-первых, давайте начнем с того, что ни одна страна в мире не признала смену государственной юрисдикции Крыма. И, на мой взгляд, на мой взгляд, нет ни малейших шансов, что в обозримом будущем хоть какая-то из, там, по крайней мере, значимых стран, может, хоть Науру в итоге и признает, если мы там много чего им за это пообещаем. Но ни одна из значимых стран это не признает везде на географических картах так много десятилетий там, или столетий, не знаю, сколько это будет продолжаться, Крым так и будет обозначаться частью Украины, там, временно оккупированной России или как-то так. А это значит, что крымчане, жители Крыма, будут рождаться, там, расти, стареть и умирать в серой зоне, без возможности поехать за границу, без возможности там, там, как-то торговать с другими странами, без возможности, наоборот, привлекать туристов из-за рубежа, без возможности нормально вообще-то функционировать там, в плане транспорта, энергообеспечения,
водообеспечения, ну, там куча проблем, это правда. И так далее. Google Store, вода, там все-все-все-все-все воедино.
И все эти проблемы останутся. Все эти проблемы останутся, потому что не очень понятно, как они решатся. Раз-два, и неожиданно украинцы сидят, подумают и скажут, ну, вообще-то, да, не нужен нам этот Крым, отдаем.
Но мир-то гораздо прагматичнее, Александр. Мир всегда считает копеечку, выгоду. Вот это выгодно, вот это невыгодно. Не, ну, сегодня невыгодно признавать Крым, а завтра встанет...
Не очень понятно, на основании чего вы так считаете. Ну, вот есть, например, Турецкая республика Северного Кипра. Она существует 40 лет, с 75-го года. Никто ее так и не признал, она так существует в серой зоне. Самолеты туда не летают, ничего... Ну, вот только из Турции летает один рейс. Там, никем она не признана, ни с кем никаких отношений не имеет. Более того, в Европе мы знаем, на самом деле, у меня гораздо хуже ощущение от возможного будущего, с чего я начинал, потому что мы за последние там, 70 лет знаем два прецедента, вот очень схожих. Это прецеденты с Германией, там, с судетскими немцами, с Австрией. Там действительно немцы хотели в Германию. Абсолютно все было так. И с Сербией, с сербской крайной в Хорватии, с республикой сербской в Боснии. Опять же, там сербы действительно не хотели жить в Хорватии, не хотели жить в Боснии. Более того, в случае с Сербией ситуация была еще более бесспорна, потому что они так и не становились гражданами Хорватии, не становились гражданами Боснии, а с самого начала говорили, что вот мы хотим жить в Сербии. Но оба этих случая кончились очень плохо не только для населения вот тех территорий, которые хотели воссоединиться с государством, где живет большая часть их народа, но и для самих этих государств, для Германии, для Сербии. Они потеряли не только эти территории, но и еще много чего.
Слушатели справедливо пишут, что пока нет оппонента, они сами хотели бы вам оппонировать, Александр.
Поэтому... Я, в общем, изначально сюда шел как мальчик для битья. Я прекрасно понимаю, что сейчас все радуются, торжествуют, и там весь этот год торжествуют. И, ну, как во время торжества праздника, там во время большой веселой пьянки говорят людям, ой, вы знаете, у вас будет похмелье, будет плохо. Это не самая выгодная роль такого человека, от него все будут отмахиваться, все, он всех будет раздражать и кого-то даже бесить. Ныть, да. Я прекрасно это понимаю, поэтому, ну, что ж, готов к тому, что все на меня сейчас набросятся.
Хорошо, давайте попробуем, набросится на вас или нет. 7373948, Николай Бурляев, где-то близко говорят, но пока его нет. Да, слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
Ну, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Борис.
Да, Борис.
Я бы вас прошу по абоненту задать такой вопросик. А он гражданин какого государства?
Российской Федерации.
А если ему не нравится наша политика, зачем он живет здесь?
Ну, в смысле, потому что я здесь родился и вырос, и это мое государство. Ну, нет, я не родился в Союзе Советских Социалистических Республик, но в 91-м году вполне сознательно выбрал для себя Российскую Федерацию, несмотря на то, что родился и вырос в Москве, поэтому для меня был вполне естественный выбор. Не очень понимаю вопрос.
Ну, естественно, валить, но, если вам не нравится.
Да, я хотел спросить слушателя, все ли года, там, не знаю, там в 90-е годы, не было ли какого-то момента, что он был не согласен в чем-то там с государственной политикой Российской Федерации? И почему он не свалил?
К нам присоединяется Николай Бурляев, президент Славянского творческого союза и Славянского форума искусств «Золотой Витязь», народный артист России. Здравствуйте, Николай Петрович.
Добрый вечер.
Пока без вас начали.
Как жаль.
Да, не голосовали.
Много пропустил?
Да нет, пока Александр Шмелев отбивался и рассказывал, почему, по его мнению, Крым того не стоил, вот то, что произошло, почему того не стоило, да, что это чревато для Российской Федерации какими-то последствиями серьезными, о которых мы даже еще, возможно, не догадываемся, о тех, которые будут в перспективе. Вы, я так понимаю, сегодня будете отстаивать позицию человека, который настаивает на том, что Крым того стоил. Чтобы, ну как там, на одном из плакатов, а дальше что? Да хоть камни с неба, мы на родине. Это в Крыму такой плакат висел. Я правильно понимаю вашу позицию?
Ну вот я только что приехал из Огня да в Полымя, с одного канала на другой. Вы знаете, как говорится, Крым – наша земля. Ничего такого не произошло. Они просто долго терпели. Но они теперь, они опять в нашей семье. Так что все нормально. Мы потерпим, затянем пояса и поднимем нашу русскую землю крымскую.
То есть, какими бы ни были последствия для полуострова, для Российской Федерации, в любом случае, вот то, что произошло ровно год назад, это в любом случае будет того стоить.
Абсолютное благо и для крымчан, и для России. Здесь даже нет... Я просто удивляюсь, как можно иначе оценивать это. Но, правда, в нашей стране было так всегда. Всегда были те люди, которые больше глядели на Запад, на западные ценности. Всегда были патриоты и, так сказать, и западники. Все это было. И еще языка вдруг Пушкин написал. И сейчас я вам обозначу, что он говорил. Человек, о котором Пушкин говорил, что я единственному бы мог бы завидовать только Языкову. И вот Языков написал потрясающую оду к ненашим, который абсолютно прямо относится ко всем тем немногочисленным людям из так называемой пятой колонны, которые есть и в наше время. Читаю. «О вы, которые хотите преобразить, испортить нас, и онемечите Руси, внемлите, простосердечный мой возглас, не любо вам святое дело и слава нашей старины. Вас не живет, вас помертвело родное чувство. Вы полны не той высокой и прекрасной любовью к родине, не тот огонь чистейший, пламень ясный вас поднимает. В вас живет любовь не к истине и благу. Народный глаз, он Божий глаз, не он рождает в вас отвагу. Он дик, он странен, чушь для вас. Вам наши лучшие предания смешно, бессмысленно звучат. Могучих прадедов деяния вам ничего не говорят, их презирает гордость ваша. Святыня древнего Кремля, опора, сила, крепость наша. Ничто вам, русская земля, от вас не примет просвещение, вы страшны ей. Вы влюблены в свои предательские мнения и святотатственные сны. Хулой и лестью своею не вам ее преобразить, вы, не умеющие с нею ни жить, ни петь, ни говорить. Замолкнет ваша злость пустая, замрет неверный ваш язык, крепка, надежна Русь святая. И русский Бог еще велик, и это доказал и Крым, и Севастополь, что русский Бог еще велик.
Это Николай Бурляев. Да, Александр, есть ли у вас аргументы против поэзии?
Ну, я с удовольствием прослушал стихотворение, тем более в хорошем исполнении. Я не очень понимаю, какое отношение имеет к делу. Немножко меня смутило, конечно, в конце фраза про русского бога. Ну, возможно, это какое-то родноверие.
Это претензии к Языкову.
Да, я понимаю. Ну вот, вы знаете, мне кажется, что все время, когда заканчиваются аргументы, идут в ход отсылки к сакральности, к каким-то таким вот языческим моментам, которые я часто слышу. Что почему надо было? Потому что это абсолютно благо, потому что это священная земля. Ну, хорошо, против этого ничего не скажешь, но, вы знаете, аргумент по существу я не услышал. Почему для жителей Крыма это стало таким благом? Почему для Российской Федерации это стало благом? Все-таки там, с этого момента погибло уже там, почти 10 тысяч человек, много сотен тысяч остались без крова.
Почему это благо для всех? Да, потому что Александр Шмелев рассуждает с точки зрения прагматики, а Николай Петрович размышляет с точки зрения духа, чего-то внутреннего, там, психологии, эмоций в какой-то
некоторые
степени.
Религиозные метафизики, но просто которые нам, христианам, не очень близка, потому что у нас нет таких...
найти общий язык.
Национальных богов.
То есть Александр Шмелев на какое-то мгновение должен представить духоподъемность в связи с произошедшим, а Николай Петрович должен попытаться с точки зрения прагматизма понять, насколько оно действительно того стоило. Можно ли вот это посчитать,
Николай
Петрович?
Ну, конечно, можно попробовать посчитать, хотя все мы не можем посчитать, но то, что Крым и Севастополь жили под гнетом, так сказать, вот этой украинской, так сказать, политики, которая не позволяла говорить по-русски. Да что это такое?
Ну, как не позволяла говорить по-русски? Вот что это за аргумент? Ну, официальным языком автономной республики Крым был русский язык.
Давайте мы не будем перебивать.
Ну, хорошо.
Давайте. А? Иначе это будет сейчас базар. Ну. Так вот, 23 года Севастополю пригибали голову. Но не поощрялась русская речь, русские взгляды, патриотизм. Все это шло вразрез с теми, кто работал над отделением от России Украины. Я помню, как 18 лет тому назад я побывал в Сербии, в Пале, городе Пале, у Радована Караджича. Это удивительная личность, он писатель, врач. Он был тогда президентом Республики Сербской, потом его прозападные сербские братья сдали Гаагскому трибуналу, а это герой. Так вот, мы с ним общаемся, я не помню, о чем мы говорили, об искусстве, о том, о сём, и у меня осталась в памяти одна фраза этого удивительного человека. Он тогда говорил: от того, с кем будет Украина, зависит будущее планеты. Если она будет с Россией, это будет одна планета, если с Западом — другая. Это было 18 лет тому назад. Он как политик понимал, что это такое. Так вот, это возвращение Крыма, да и Донецк тоже вернется, и Приднестровье. Опять все начнет все собираться в единую мощную Святую Русь.
Николай Бурляев. Хорошо, Александр, вы хотели сразу возразить.
Мне трудно возражать против поэзии. А некоторые моменты, как-то отсылки к Радовану Караджичу, как раз я одобряю, потому что сам сравнивал ситуацию с сербской ситуацией. Но с одной вещью не могу не поспорить, а просто не сказать, как было. Официальным языком Автономной Республики Крым был русский язык. Также там можно было оформлять документы на украинском, на крымско-татарском. Но, тем не менее, вот это было. Действительно, как я уже говорил, киевские власти уделяли достаточно мало внимания развитию Автономной Республики Крым. Никакой украинизации они там, конечно, не проводили, они просто им вообще не занимались. Просто не до Крыма им было. Крым был под бандитами, как, в общем, в большой степени остается и сейчас. Там есть керченские бандитские кланы, есть феодосийские и так далее. С приходом Януковича на пост президента туда стали заезжать чумакеевские бандиты. И там были свои конфликты между исконными крымскими и пришлыми из Донецкой области. Но вот это там происходило. Ничего больше не происходило, поэтому, ну, как бы говоря, с прагматической точки зрения никого ни от чего спасать было не нужно. Но если говорить с метафизической точки зрения, русский бог, святая земля, объединяемся в Святую Русь, тогда, конечно, не вопрос. Единственное, что для меня Радован Караджич не является никаким авторитетом, но, тем не менее, предположим, что он был прав насчет пути Украины. Вот если Украина будет с Россией, это одна планета, а Западом другая. Как вы думаете, после того, как Россия отобрала у Украины Крым и инициировала войну на Донбассе,
Украина будет теперь с Россией? Какую ерунду вы говорите? Вы вообще кто? Вы кто такой? Вы русский человек? Как вы можете это говорить? В Донбассе гибнут наши соотечественники. О чем вы говорите? Вот,
именно что наши соотечественники приехали в Донбасс, и там гибнут. Все так. Ну, кроме них, там гибнут еще и большое количество местных жителей, солдат украинской армии, солдат добровольческих батальонов и так далее.
Вопрос был другой. Александр Шмелев, у вас, Николай Петрович, уточнял. Как думаете, после всего произошедшего, Украина-то где будет? На Западе или с Россией?
Можно только предполагать. Я где-то еще года 3-4 тому назад я говорил, что пройдет какое-то время, и мы вновь будем единой Русью. Великая, Малая и Белая Русь. Как это будет, я не знаю, но к этому придет, потому что есть Божий глаз народный, и он этого потребует, он это сделает.
Что касается, опять я пытаюсь все это посчитать, перевести, там, монетизировать каким-то образом. Но ведь это дорогое удовольствие получается, как для страны, так и для Республики Крым. Вот опять тот же самый вопрос. Можно ли это посчитать?
Как говорил Шукшин, нежели хорошо и нехрена привыкать.
Это Николай Бурляев. Да. С нами сегодня Александр Шмелев, публицист и президент Славянского творческого союза и Славянского форума искусства «Золотой Витязь», народный артист России Николай Бурляев. Сейчас информационный выпуск, после него вернемся, продолжим.
разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Девятнадцать часов 35 минут. В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Сегодня на баррикадах публицист Александр Шмелев против Николая Бурляева, президента Славянского творческого союза и Славянского форума искусств «Золотой Витязь», народного артиста России. Как заметил один из наших слушателей, наша сегодняшняя дискуссия очень похожа на разговор физиков и лириков. Возможно, но попытаемся договориться. Не знаю, получится или нет. Сейчас будем уже подключать аудиторию. Телефон прямого эфира 84 95 73 73 94 8. СМС плюс 7 925 888 94 8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Начнем с телефонного звонка. Поехали. Слушаем вас. Здравствуйте, Алексей.
Да, Владимир, добрый вечер. Спасибо за эфир. Отличная тема.
А потише, только приемчик.
Господину, да, собственно говоря, Шмелеву хотел бы приступить двумя вопросами. Я очень бы хотел услышать ответ на оба. Первый. Поскольку уж мы говорили о семье, а Украина, как мама, получившая развод, должна была соблюдать какие-то обязанности по отношению к ребеночку, или у нее были только права? И второй вопрос. Против кого НАТО хотела зайти в Крым? Спасибо.
Спасибо, принято.
Ну, да, легко могу ответить, да, должна была. Ну, и в общем и целом соблюдала, хотя признаю, что недостаточно опекала, может быть, там, редко водила в зоопарк, или там мало конфет покупала. То есть, действительно, мало вообще Крымом занималась, но...
Не кормила, Александр,
в общем, не кормила. Ну, что значит не кормила? Ну, это не так. В отличие как раз от Российской Федерации, на Украине не настолько централизована бюджетная политика, и большинство денег, заработанных Крымом, оставались в Крыму. Более того, дотации туда тоже шли. Крым был дотационным регионом, и Киев ему платил дотации. Другое дело, что РФ платит больше, если говорить о деньгах на данный момент.
Что касается НАТО.
Ну, я не очень понял вопрос. А с чего пошла информация, что туда шли корабли НАТО? Я где-то видел такую фейковую новость, типа туда плыл уже корабль НАТО, вот наши солдаты остановили. Но это ж
там
не так.
Там же тендеры же объявляли о том, что там
На базу... Подождите, был договор об аренде Севастополя, вернее, военно-морских баз, да, в Севастополе до 2024 года. Этот договор, безусловно, соблюдался бы до 2024 года. А уж что будет после 2024, мы пока не знаем, но с большой долей вероятности этот договор был бы продлен. Потому что, вообще-то, Украина была очень тесно связана с Россией. И несмотря на там какие-то сложности и неизбежную ревность, которая часто бывает у двух близких народов, все-таки отношение к русским России там было всегда очень хорошим. Причем везде, даже и на западе Украины, абсолютно комфортно, легко и свободно можно было путешествовать, будучи там 100% москалем, разговаривать только по-русски. В общем, все, или почти все, были тебе рады, с удовольствием принимали и так далее.
Это Александр Шмелев. Николай Петрович, будете возражать, что-то добавлять?
Да нет, что тут спорить-то? Мне даже и не нравится сама постановка вопроса, что здесь кто-то против кого-то. Хотелось бы, чтобы мы обретали общность наших устремлений. Меня очень порадовали сейчас новости. Я услышал это голос президента. Я казак, человек вольный, я не поклонялся никаким вождям и никогда. Я хранил, кстати, Сталина, я был у гроба, мне было тогда 7 лет. Так вот, что говорил президент, а мы ведь с ним мы не договаривались. Он говорил о том, что украинский народ сам все поставит. Я по какой-то части крови моей, да и нет, ну я русский, естественно, но мой прапрадед – это сподвижник Богдана Хмельницкого, казачий полковник Кондрат Бурляй. Мне историки сейчас дали летопись, я там читаю. 1532 год, значит, грамота посольского указа, приказа, что прибыл в Москву полковник Кондрат Бурля и гетман такой-то с посольством, с просьбой о присоединении Украины к России. Мы один народ, просто три, значит, человека, которые будут прокляты обязательно историей, они нас поделили и разорвали, расторгли то, что собирали наши предки по крупицам, княжество, княжество и так далее. Так что вот украинский народ обязательно еще скажет это слово.
Александр, к вам обращаюсь. Договориться-то возможно или нет? Вот Николай Петрович, вот вы, Александр.
Мне кажется, украинский народ в целом свое слово уже сказал, ну и будет говорить дальше. Чем дольше будет продолжаться война, тем больше десятилетий, а может быть и столетий потребуется на нормализацию отношений украинцев и россиян.
Вернемся к прагматике.
К сожалению, вот как и в любых людях, как и у людей, у общности людей, отношения испортить легко, а восстановить гораздо труднее.
соцопросы, которые сейчас публикуются, свидетельствуют о том, что если на, в самом начале вот этой ситуации было там только 9% против вхождения в ЕС, это вот уже после того, как Майдан свершился, после того, как Янукович бежал, после того, как Крым присоединили, только 9% украинцев были против вступления в ЕС. Сейчас уже больше 27, где-то под 30%. Ну, то есть динамика на протяжении одного года какая-то сумасшедшая.
Очень странно для меня звучит цифра. Точно нигде не ошиблись. То есть
все ходы записаны.
9% украинцев было против вступления ЕС
в ЕС.
Ну, несмотря на Украину в ЕС, конечно, никто не приглашал и не собирается
брать. За присоединение к таможенному союзу, нам всегда проще понять, за присоединение к таможенному союзу количество сторонников независимого курса выросло с 9 до 27%.
Окей, интересно, кто проводил этот опрос? Я просто достаточно хорошо
все
знаю
украинское
общественное мнение.
Все ходы записаны, поэтому Международный институт социологии. Кто это, не знаю.
Так он не слышал. Есть опрос Киевского института социологии февраля 2014 года. Там ставился вопрос, Россия или Европа. Ну вот примерно так, присоединение к ЕС все-таки речи не идет, и реально в ближайшие там... десятилетия идти не будет. Там действительно в Крыму было большинство у сторонников России. В Донецкой области, по-моему, 27% сторонников России. В Луганской, если не путаю, 18%. Ну и так далее по уменьшению. Вероятно, как бы количество тех людей, которые хотели бы дружить с Россией, по общим соображениям, должно было уменьшиться, ну, вот по всему, что видно и слышно, но, может быть, оно не уменьшилось за счет, там, жителей тех районов Донецкой и Луганской области, очень населенных, которые контролируются ДНР, ЛНР, там, я подозреваю, что число сторонников России существенно выросло.
Николай Петрович, поругаться можно очень быстро, восстанавливать отношения, утверждает Александр Шмелев, очень сложно. И когда мы говорим о том, что украинцы разберутся, как, за счет чего?
Вы знаете, я являюсь президентом Международного кинофорума «Золотой Витязь», и все эти годы украинская интеллигенция, все лучшие режиссеры, актеры были рядом со мною, рядом с Витязем. Когда грянул Майдан, мне позвонила прекрасная украинская актриса, моя сестра, вице-президент «Золотого Витязя» от Украины, Раиса Недашковская. И она мне говорит: «Коля, останови Путина. Что он делает? Убивают наших мальчиков». Я говорю: «Раиса, милая, ну мы же с тобой это все проходили это в 93-м году здесь, в Москве, когда третья сила стреляла в армию и народ, чтобы кровью стравить. Им нужна гражданская война. Раечка, ты зомбирована. Коля, это ты зомбирован». На этом окончилось наше общение. Я верю в то, что и моя милая сестра Раиса, которая как мать родная провозила мне из-под бомб из Сербии через Украину, через ЧОП, через русские границы, российские, сербов, кормила их всю украинскую дорогу как мать. Я уверен в том, что пройдет какое-то время, и Раиса, милая, увидит, что происходит в реальности. Потому что, как говорил Лермонтов, есть чувство правды в сердце человека. И вот это чувство правды, оно сделает нас единым народом. Потому что мы и есть один народ. Еще одна деталь. Потрясающий украинский актер Богдан Ступка. Мой друг. Я ему давал на моем кинофоруме премию за выдающийся вклад в кинематограф имени Бондарчука. Проходит время, он становится, значит, министром культуры Украины. Мы с ним встречаемся в Большом театре, в проходе, обнялись. Ну, как ты, как что? И вдруг одна его фраза. «Так мы два разных народа». А я говорю: «Богдан, что с тобой? Кто два разных народа? Ты и я? Мои предки запорожские казаки, твои тоже рядом рождены. Какие два разных народа?» Он мне не ответил на этот вопрос, но идет умопомрачение. Только вот каким образом удалось за 23 года сделать русофобами поколение, когда я приезжал, чтобы отбирать фильмы на кинофорум, то мне украинцы носили в зал Минкульта пленки, и я вижу, что если раньше главными преступниками и отрицательными героями были нацисты, то теперь русские ребята, одетые в форму НКВД, которые насилуют, убивают украинских женщин.
Значит, пропасть будет углубляться.
И я им тогда по телевидению украинскому, я говорил, обращаясь к коллегам моим, которых я знаю, я говорю, что вы делаете, коллеги? Вы отрабатываете 30 серебряников у нового режима, пройдет время, вам будет стыдно, но вы сейчас приводите к очень тревожным моментам через культуру вашу, народ ваш. И на них будет ответственность, а не только на Порошенко и всех этих не очень украинских людях, которых мы увидим осужденными и очень скоро.
Это Николай Бурляев. Еще один звонок примем. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва. Ну, вот в пользу присоединения Крыма с прагматической точки зрения хотелось бы сказать одно очень важное слово. Ну, вот один только центр по обеспечению безопасности ядерной, центр слежения за пусками ракет, вот он, мне кажется, стоит вообще всего того присоединения Крыма, того и всех событий. Просто вот эта наша ядерная безопасность, это, мне кажется, дорогого стоит. Я думаю, что тяжело с прагматической точки зрения согласиться, что ядерная безопасность – это мелочь.
Есть, спасибо, принято. Александр, это вам.
Ну, хорошо. Ну, только этот центр, насколько я понимаю, был в Севастополе. Правильно я понимаю? Там, где он был арендован России, как я уже говорил, до 2024 года. Если бы предположить еще, что Украина объявила бы, мы хотим расторгнуть этот договор и выгнать российские вооруженные силы из Севастополя, тогда еще можно было бы обсуждать. Может быть, все-таки стоило бы действительно плюнуть на все и удерживать Севастополь, вот это место, силой. Но ничего такого не было. Как там располагался наш центр слежения, так и располагался бы.
Есть одно но. Мы же помним тот же 2008 год, да и то, что было во время президентства Ющенко. Постоянные перебои с электроэнергией у наших, с электроэнергией у наших моряков, постоянные претензии, потом невозможность обеспечить там выход кораблей в море из-за того, что препятствия страны. Ну, это условно
подождите,
было... Подождите,
выход кораблей в море, это все-таки не относится к центру слежения за ракетами, а перебой с электроэнергией... Да, но там эта проблема, скорее, не злой воли, а просто того, что на Украине был довольно сильный экономический бардак.
Аресты моряков российских. Но да. Это же тоже было.
Да нет, ну, конечно, было куча конфликтов. Я еще раз не говорю о том, что было все гладко, идеально. Я с этого начинал, что было много сложностей в отношениях. Как, в общем, у любых двух народов, живущих рядом друг с другом, всегда есть свои претензии друг к другу. Но любые такие претензии надо решать мирным путем, разговаривать о них, договариваться. Всегда уверен, что можно все решить миром, а не силой. А силу первую стала применять Россия, и вот... Это, мне кажется, очень неправильно. Именно поэтому украинцы, на мой взгляд, абсолютно наивно считают, что когда-нибудь они вот одумаются и опять бросятся в наши объятия. Нет, силу применила первая Россия, украинцы очень на это обижены и думают, что Россию не простят, по крайней мере, до тех пор, пока мы не предпримем какой-то ряд шагов, направленных на заглаживание этого.
Николай Петрович.
Скажите, пожалуйста, а где это... Россия первая применила силу?
Сперва в Крыму, затем на Донбассе. На Донбассе не официально, в Крыму вполне официально. Сейчас уже это признается в открытую, что с самого начала это была спецоперация.
Россия применила силу в Севастополе, где она, как вы говорите, арендовала собственную землю. Это очень забавно выглядит. Арендовали Севастополь у Украины. И они помогли, и только никакой силы применено там не было. Это были вежливые люди в зеленой форме, которые... Фильм показывает это прекрасно, который мы увидели по российскому каналу. Это все и неправда. Как раз силы там не было. Сила пошла от третьей силы на Майдане, когда начали стрелять в армию и народ. Этот сценарий известен. Когда убили моего друга, кинорежиссера, оператора из Петербурга Александра Сидельникова, когда пошел штурм Белого дома, у нас он был с камерой, и ему всадили в шею пулю из американского посольства. Сейчас это уже ясно, что именно оттуда. Вот кто первый-то начали применять силу. Не надо.
Ох. Александр даже Шмелев. Трудно как-то всерьез с этим аргументировать. Могу только отослаться к пресловутому фильму, к которому я никогда бы не стал отсылаться, потому что там много абсолютно постановочных и выдуманных кадров, например, там с поездом дружбы, который якобы ехал уже в Крым с кучей киллеров, правосеков, там рассказывалось подробно про это. Много выдуманных моментов.
Это про фильм «Крым. Путь на родину».
Да, но тем не менее, даже в этом фильме президент Путин говорит, что рекомендовал Януковичу разобраться с Майданом силой. И какое количество российских публицистов, телеведущих и так далее в те дни писало и выступало везде.
Только с криками не надо, «стрелять на поражение». Не надо говорить то, чего не говорил президент, что я советовал Януковичу разобраться с силой. Он просто был удивлен, почему он упустил ситуацию из рук.
Давайте еще один звонок. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор, Москва.
Да, Виктор.
Хотел бы, так сказать, информации по поводу расторжения договора. Начали говорить еще до того, как разговор шел о присоединении Крыма. Я имею в виду договора о размещении в Севастополе флота российского. Вот. А и второе, по поводу путешествий по Украине. Я родился там и жил, и хорошо владею украинским языком. Ну вот при путешествиях на Западную Украину, такой пример. Заходишь в магазин, говоришь на русском языке, с тобой даже, никто не разговаривает. Поэтому не надо нам рассказывать сказок.
Рассказывать сказок. Я тоже много раз был, да, говоришь на русском языке, тебе отвечают на украинском. Это абсолютно в порядке вещей было на Украине, не было там языковой проблемы ни у кого. Люди абсолютно нормальные и во Львове, и в Киеве, и наоборот, там в каком-нибудь Донецке. Очень часто, и по телевидению там это постоянно, вели диалоги, когда одна из сторон говорит на украинском, вторая на русском. И, в общем, все понимают друг друга. На самом деле, даже человек, живущий в Российской Федерации, скорее всего, поймет украинскую речь, если собеседник будет говорить медленно на бытовые темы. Но человек, живущий на Украине, я буквально за неделю жизни на Украине просто начинал со слуха понимать украинский. Это не так трудно, равно как украинцам понимать русский. А вот говорить трудно, говорить без ошибок трудно, поэтому обычная ситуация, как каждый говорит на своем языке.
Николай Петрович.
Да, кто-то обозначил наше общение как общение физиков и лириков. Буду лириком до конца. Вспомню то, что говорил этот великий русский поэт и дипломат, к тому же, Федор Тютчев, к славянам, обращаясь к славянам. «Давно на Ниве европейской, где ложь так пышно разрослась, давно наукой фарисейской двойная правда создалась. Для них закон и равноправность, для нас насилие и обман, и закрепило стародавности, как наследие славян. И то, что длилось веками, не упразднилось и поднесь. И тяготеет и над нами, собранными здесь. Еще болит от прежних болей вся современная пора. Не тронуто косово поле, не срыта белая гора. А между нас позор немалый в славянской всем родной среде. Лишь тот ушел от их опалы и не подвергся их вражде. Кто для своих всегда и всюду злодеем был передовым. Они лишь нашего Иуду чистят лобзанием своим. Опально мировое племя. Когда же будешь ты народ? Когда же упразднится время твоей розни и невзгод, и грянет клич к объединению, и рухнет то, что делит нас? Мы ждем, мы верим провидению, ему известный день и час. И эта вера в правду Бога уж в нашей не умрет груди. Хоть много бед и горя много еще мы видим впереди. Он жив, верховный промыслитель, и суд его не оскудел. И слово «царь-освободитель» за русский выступит предел. Вот, по-моему, уже пришло время выступать за предел.
Ага. Я, наверное, могу отреагировать только таким образом. Когда Тютчев писал эти стихи, и вообще существовала великая русская классическая культура XIX века,
конъюнктура в мире существовала... внешнеполитическая была схожая.
Нет, в мире существовало единое славянское государство, одно только, Российская империя. Больше славянских государств не было. В настоящий момент в Европе насчитывается 13 славянских государств. Отношения с каждым из них...
Вы плохо слышали текст Тютчева, который припомнил даже Косово поле.
12 государств Иуда, вернее, там 11 сербы еще не иуды, да, а вот только мы сербы молодцы. Мне кажется, это не конструктивная позиция. Мне кажется, что Российская Федерация должна давно признать за этими государствами право на отдельное существование и за этими народами, и пытаться налаживать с ними добрососедские отношения. Совсем идеально, был бы очень рад, если бы эти отношения были устроены по принципу Европейского Союза, безвизовый проезд, там, единая валюта, общее схожее законодательство и так далее. К сожалению, все последние 100 лет или даже больше мы идем ровно в обратную сторону. Мы категорически испортили отношения с поляками, ужасно испортили отношения с чехами в 68-м.
А мы сейчас налаживали-то с поляками отношения, не припомню.
Ну, с поляками там действительно давняя и сложная история, при том, что на самом деле, я должен сказать, что как раз в последние десятилетия на бытовом уровне отношения русских поляков стали сильно улучшаться. Я с удивлением узнал, что, скажем, российские футбольные хулиганы, когда выезжают куда-то в Европу, вот они главные друзья, это сербы и поляки. Всегда объединяются. Сейчас, думаю, опять отношения со всеми испорчены, потому что поступили ровно в соответствии со всеми их комплексами, что когда-то с Востока придут русские солдаты рано или поздно и нас завоюют. Они все время этого боялись, и вот мы показали, что да, приходят русские солдаты с Востока, нас завоевывают. То есть, если тут прозвучало слово русофобия, как бы за последний год для русофобии, боязни русских, было сделано в 1000 раз больше, чем за последние там 20 лет.
Небольшое уточнение, коли уж мы апеллируем к языку, к Тютчеву. Вы, Александр, у нас из западников или славянофилов?
Ох, вы знаете, мне не очень нравится это разделение, потому что на самом деле славянофилы того времени тоже все время говорили про свободу, про права. Я, ну, если такое разделение, наверное, все-таки западник. Наверное, все-таки западник, наверное, в традиции Петра, Пушкина и так
значит,
далее.
Значит, обличительные стихи Языкова в исполнении Николая Петровича Бурляева были в ваш адрес.
Ну, можно отнести, хотя я еще раз повторю, что славянофилы 19 века мне также вполне симпатичны, в отличие от там, национал-патриотов советского времени.
Есть что добавить, Николай Петрович? Сейчас будем уже подводить итог нашей дискуссии.
Что добавить-то? Да что добавить? Давайте жить дружно. Я лично считаю, что мы обязательно будем одним народом. Обязательно.
Запускаем наше голосование. Если вам ближе позиция публициста Александра Шмелева, вы голосуете 134-21-35. В общих чертах она звучит следующим образом. Присоединение Крыма, то, как это произошло, того не стоило. Это 134-21-35. Слишком много последствий, которых мы, возможно, еще даже не предвидим всех. Если вам ближе позиция Николая Бурляева, президента Славянского творческого союза, Славянского форума искусства «Золотой Витязь», народного артиста России, что в любом случае присоединение Крыма того стоило, какие бы беды сейчас на Россию не обрушивались, это 134-21-36. За Николая Бурляева 134-21-36. Не забывайте префикс 8495. За Александра Шмелева 134-21-35. За Николая Бурляева 134-21-36. Ну и еще один звонок успеем принять. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Я хотел сказать следующее, сейчас, извините, я радио выключу.
Да, было бы славно.
Да, я хочу сказать следующее. Во время Великой Отечественной войны был некто генерал Власов. Во время Великой Отечественной войны был некто Шухевич и был Бандера. К сожалению, в наше время сейчас есть такие же. Вот, в частности, я забыл, как оппонента Бурляева зовут.
Александр.
Да, Александр. Я его отношу, наверное, к этой категории людей, которые все всегда считали во все времена национальными предателями. Вот.
Спасибо.
Его нельзя назвать, наверное, российским гражданином, потому что он отстаивает интересы западных стран, ну и действует в интересах этих же стран.
Ну, нет. Да, спасибо.
Да, я Александр. Не могу не прокомментировать. Во-первых, отрадно, что хотя бы человек признает, что идет кровавая российско-украинская война, и человек, который призывает хоть какое-то...
О российско-украинской войне он ничего не говорил.
А какая война?
Зачем
идет?
Все время передергивать?
А с кем идет война?
Идет уничтожение нацистами нашего народа.
уничтожение нацистами нашего народа. Понял. Ну, тут даже говорить нечего. Да, может быть, что и атомные взрывы, я не знаю, уничтожение нацистами нашего народа. Это, мне трудно существовать в параллельной реальности. Я вижу лишь одно, что Россия пытается переделить границы, существовавшие в ближайшие 23 года, и переделывает их силой и портит вдрызг отношения с соседним близкородственным народом. Как настоящий патриот я пытаюсь удержать страну и наш народ от этого рокового шага, от этой крупнейшей геополитической катастрофы 21 века. К сожалению, много в стране расплодилось либо сознательных предателей, которые толкают Россию к этой катастрофе, либо просто не очень умных людей, которые радостно ее приветствуют. Mm-hmm. Вот мне кажется, что звонивший человек именно из таких, которые радостно говорят: «Вперед, к пропасти, несемся, не останавливаться, кто стоит, тот предатель, кто говорит, остановитесь, тот уж совсем предатель, Власов прямо».
Я остановлю уже голосование, наше время истекло, и вот итог. 26% за вас, о, Александр. Ха. 74% за вас, Николай Петрович. Я напомню, с нами сегодня был Николай Бурляев, президент Славянского творческого союза и Славянского форума искусств «Золотой Витязь», народный артист России и публицист Александр Шмелев. Два патриота России.
Я маленькую реплику хочу просто сделать, что считаю очень это колоссальной маленькую победой, потому что, ну, как бы, социологические проценты 86 на 14, а здесь я ожидал, что вообще там, дай бог, процентов 5 меня
Николай получить. Петрович, ваша короткая реплика будет?
Храни Господь Россию. И, как говорил Сергий Радонежский, любовью и единением спасемся.
Это были «Баррикады». Сейчас новости.